Посмотрим на это. Где же она началась и когда случился полный грех, скажем, да? Потому что где Давид переступил границу? Потому что мы начинаем с первого стиха, 11 глава книги Царств, говорит так, что во время, когда выходят цари в походы, цари уезжали на войну, а Давид остался в Иерусалиме. Он послал других, а сам остался в Иерусалиме. То что мы скажем, он грех сделал, что он остался, может быть, он был усталый. Мы не знаем причину, почему он остался. Мы продолжаем дальше, и мы читаем, что однажды под вечер, то значит, он не мог спать. Он встал с постели, он не мог спать, и он поднялся на крышу дома. Это неплохо. Может быть, ему просто была бессонница, он не мог заснуть. Может быть, было жарко. И он хотел прогулять у себя на крыше. Когда изучала про жизнь на востоке, там, где был дворец царя Давида, он был построен немножко выше остального города, на горке. И то значит, от этого места, если смотрел вниз, он мог видеть крыши других домов. И люди строили себе купальни, они были на крыше, потому что там солнце нагревало воду, и они так могли себе помыться и выкупаться. И вообще, на востоке считается некультурно и некрасиво, чтобы ты смотрел, что происходит у соседей в их дворах или на их крышах. Но Давид, так как он был намного выше, он мог видеть. Я не думаю, что Урия построил купальню так открыто, чтобы все могли наблюдать, как его жена купалась. Наверное, они построили стены вокруг, но, может быть, не прикрыли очень хорошо. И поэтому мы замечаем, что Давид прогуливался на крыше, и он увидел женщину, которая купается. И мы заметим, что написано «увидел женщину, которая красивая». Она была очень, даже написано, красивая. И красота иногда мешает. Вообще, я женщинам говорю, знаете, иногда красота может нам мешать, потому что мужчины вообще возбуждаются, их привлекает вид. Они глазами, и оно им понравилось, они это желают. Поэтому я, когда беседую с молодыми, я всегда говорю, будьте осторожны, как вы одеваетесь, потому что это для мужчин соблазн. И он увидел красивую женщину, которая купалась. Теперь, что, уже он согрешил? Я бы сказала нет, потому что он увидел, он просто мог бы повернуться в другую сторону и не смотреть больше. Но видно, что он хорошо это приметил, что она красивая. И он послал, чтобы они разведали, кто же эта женщина. Разузнать, кто она. Ему дают знать. Говорят, это Версавия, это дочь Илиамана, и это жена. То Давид знает, что она принадлежит другому человеку. Но он все равно посылает слух, чтобы они ее привели. Интересно, в 4 стихе мы читаем, Давид послал слух взять ее. Цари имели власть. Они могли попросить кого-то прийти, и они не могли отказать. Но здесь интересно, что взять ее, то значит, они должны были ее как-то привести к Давиду. Я не знаю, какое было ее, или она противоречила, или она не хотела прийти. Может быть, они насильно должны были ее привести. Но мне что интересно, где была ее охрана? Потому что вообще, если изучать, то также восточную культуру, потому что это же было на востоке, то мы знаем, что мужчины в семье, и братья, и дяди, и отцы, и мужья. Чистота, моральная чистота женщин в семье зависит от мужчин. Они те, которые охраняют ее. Потому что если она попадает в грех, блуд, или кто-то ее изнасилует, или что-то с ней случится, и отбирают ее чистоту, то этот позор на всех мужчин в этой семье. И поэтому, если мы посмотрим даже в наши дни, то женщины на Востоке, они очень часто есть страны, как Афганистан, то они их накрывают, что даже не видно даже их глаз. Они все, тело. Это не для того, чтобы не показывать красоту этих женщин, это чтобы сохранить их чистоту. Но мы видим здесь, что Урия, он был на войне, он не был дома. Но где был ее отец, где были ее братья, где были те мужчины, которые должны были охранять ее? И видно, что их не было, или, может быть, они просто, потому что это был царь, который просил, чтобы она пришла, они допустили это. То мы видим здесь, что теперь она приходит к царю Давиду. Здесь мы заметим, что она пришла, а потом дальше мы читаем, и он спал с нею. Я хочу сказать, женщины, мы имеем слабости в этом смысле. Во-первых, одно, что очень соблазняет женщин, и мужчина может женщины, я так бы сказала, подлизаться или как-то, если он дает ей комплименты. Если Версавия была красивая, может быть, она еще из детства уже была такая красивенькая. Ее родители всегда ей говорили, ну, ты у нас такая красуленька, ты у нас даже самая красавица. Потом муж, видно, тоже ей давал эти комплименты, ты красивая. И она же привыкла, чтобы ей давали комплименты. И, может быть, царь Давид, во-первых, ей дал этот комплимент, что ты красивая и ты мне нравишься. Это одно. Второе, она была без мужа. Он был на фронте, ее муж. Значит, что она скучала, когда женщина скучает. И, может быть, в этот момент нету того, кому она может рассказать свое горе. Тот, который бы послушал ее, тот, который бы немножечко имел к ней симпатии и открылся, что она могла открыть свое сердце и пожаловаться. И это тоже, может быть, случилось, что она просто хотела с кем-то поговорить, и он так любезно обратился к ней, и он ее утешил. И это тоже могло сломать ее. Мы не знаем, что именно сломало ее, но мы читаем, что он спал с нею. Мы можем сказать, да, вот здесь точно грех. Но до этого они шли ближе и ближе и ближе и ближе к границе, переступили границу, и мы читаем дальше, что она вернулась в дом свой. До тех пор мы ничего не слышим от Версавии, ни одно слово. Давид, мы знаем, что он послал разузнать, кто она, потом он послал, чтобы привели ее, потом мы читаем, он спал с нею, то мы видим, что здесь с его стороны. Когда мы приходим к 5 стиху, мы слышим 2 слова, что говорит Версавия. Первые слова «Я беременна». Эти слова, они могут нам быть великий восторг, или они могут нам принести великую трагедию. И для Версавии это была трагедия сказать «Я беременна». Потому что теперь оно не скрыто, потому что теперь ее могут побить камнями. И для нее это действительно не только позор, но она боится за свою жизнь. И она говорит «Я беременна». Что делать? Что мы будем делать? И мы теперь видим, что Давид составляет себе план. Как-то выкрутиться, чтобы сохранить ее жизнь, то это с этой стороны он хорошо поступает, потому что видно, что он полюбил ее, что он не хочет отдать, чтобы ее побили камнями. Но он теперь хочет как-то сохранить ее жизнь. И он вызывает Урию, чтобы он приехал с фронта, и он желает, чтобы он вернулся домой и поспал с женой. Тогда это можно скрыть, потому что он поспит с женой, она беременна. Может быть, ребенок родится немножко раньше или позже, кто его там знает. Ну, как-то можно это скрыть. Но мы видим, когда Урия вернулся, оно не пошло по плану, потому что Урия был очень лояльный, и он не пошел домой спать. Он остался возле дворца, потому что это значит, он лояльный был своему призванию как воин. План первый не исполнился. План второй. Снова Давид его призывает. И снова с ним беседует. И теперь он его не только накормил и напоил. Думает, ну, может быть, теперь он немножко расслабится, вернется домой и поспит с женой. И мы видим, что Урия это не делает. Снова он остается и спит у дворца. Второй план не проходит. Третий план теперь у Давида. И теперь Давид посылает Урию назад на битву и дает такой приказ, чтобы поставить его прямо на первый ряд, и точно он будет убит. Это самая великая трагедия, потому что мы знаем, что царь Давид был муж по сердцу Божьему. Теперь не только он прелюбодей, он обманщик и он убийца. великая трагедия, но самая великая, это когда мы читаем в 27 стихе, где говорит, что это дело было зло в очах Господа. Это дело было зло. Оно было неправильно. Второе, мы видим, что она потеряла мужа. Она же имела мужа. А теперь муж на фронте, и он убитый. Она должна была от этого страдать, потому что она никогда не могла ему объяснить, что случилось. Она носила остальную свою жизнь, чувствование виновной. Это второе. Третье, мы видим, что после всего Давид взял ее к себе в жену. Это тоже ей было тяжело, потому что у Урии она была единственная жена. А у Давида она не была единственная, у него уже были жены. То значит, она теперь часть его жен. Она как одна из многих. Это тоже тяжело женщине, когда есть другие жены. Это самая большая трагедия Ветхого Завета. И дальше Бог наказал Давида, и Бог наказал Версавию. Великая трагедия, потому что Бог забрал ребенка, родился сын, и Бог отнял его жизнь. Для Версавии, представьте, это был ее первенец, первый ребенок. И это для женщины великая трагедия. Мы видим, что Давид тоже очень скорбел, потому что он очень сильно просил, чтобы этот ребенок жил. Но Бог забрал этого ребенка. То мы видим, как важно нам быть чистыми, как важно нам соблюдать себя в чистоте и не переступить границу, которая действительно может изменить нашу жизнь навсегда. Я теперь хочу переступить и говорить про другой момент в Библии. И этот момент мы читаем. Вторая книга Царств, 13 глава, с 1 до 20 стих. Я очень часто употребляю этот момент, чтобы беседовать с молодыми. Потому что это, я говорю, больная любовь. Это неправильное желание. И как оно приводит к греху. Мы читаем про эту больную любовь. Это между Амноном и его сестрой Фамар. Мы читаем в первом стихе. У Авесалома, сына Давидова, была сестра красивая. И снова это слово «красивая». Часто мы встречаем в Библии женщины, которые были красивые. То значит, что его привлекло? Ее красота. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры. И дальше мы читаем. И Амнону казалось трудным что-нибудь делать с нею. То значит, что он имел желание иметь ее, взять ее. И иметь с нею отношения. Но он не мог сам составить свой план, как чтобы это случилось, до того, что он заболел от этого. То мы, первое, что я говорю, это ненормальные, неправильные, интимные желания, они больные. И они приводят к греху. Пойдем дальше. С 3 до 5 стиха мы видим здесь хороший пример, с кем поведешься, от того наберешься. Потому что у Амнона был друг по имени Ионадав. И Ионадав был человек очень хитрый, плохой друг. Тот, который мог его просто тоже сломать. И этот ему говорит, ну что ты худеешь? И с каждым днем тебе хуже и хуже. Расскажи мне, что тебя беспокоит? Потому что, видно, он не знал. И тот рассказал, что у него есть сестра, и он ее любит. И сказал ему этот друг. Ложись в постель и притворись больным. Ага, он дает ему идею, план. Просто ты как сделай? Ты ложись и притворись, что ты больной. Пойдем дальше. Сексуальный грех всегда приводит к обману. Он начинается здесь, обман. И с 5 до 8 стиха мы видим, что он ложится в постель, и притворился, что он больной. И не только теперь беспокоится за него его друг, но теперь и царь даже навестил его. Видно, он очень хорошо мог притвориться, что действительно он больной. Царь приходит и его спрашивает, ну, что тебе нужно? И теперь Амнон говорит, я хочу, чтобы пришла моя сестра, и чтобы она мне спекла одну или две лепешки, и чтобы я мог поесть из рук. Оно не такое уже плохое, что-то он просит. И видно, царь Давид, наверное, подумал себе, ну пусть уже сестра придет, а его покормит, может быть, ему станет лучше, то он поправится от этого. И мы видим, что она приходит к нему, он лежит больной. И она взяла муки, замесила и приготовила ему лепешки. До сих пор мы видим, что ничего плохого не случилось, но тот уже притворился, что он больной. Теперь, я всегда говорю, что сексуальный грех скрывается, и он обманчивый. Он обманчивый, потому что, во-первых, он притворился, что он больной. Во-вторых, он захотел, чтобы пришла его сестра. Тоже это построено на обмане, чтобы она ему приготовила, и так он успокоится. Третье, она приходит, приготавливает, но он и здесь не захотел есть. Он не хотел есть. Он сказал Амнон, пусть все выйдут, пусть все уйдут. Ой, мне так плохо. Пусть все уйдут. И вышли от него все люди. Все вышли, она осталась одна с ним. И сказал Амнон Тамаре, отнеси кушанье дальше, в внутреннюю комнату, и я поем от рук твоих. И взяла она лепешки, которые приготовила, и отнесла брату своему в внутреннюю комнату. Эта женщина не обдумала, она не была еще женщина, девушка, что она поставила себя в очень опасное место. Они были наедине, они были одни. Еще дальше они вошли в внутреннюю комнату, еще дальше от всех людей, чтобы никто не видел и, может быть, никто не слышал. Я часто говорю, не ставьте себя в состояние, где вы без охраны. Это для девочек особенно нужно, где тебе нету охраны. Это женская слабость, мы не сможем преодолеть. И взяла Фамар лепешки, которые приготовила, и отнесла в внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее. Он схватил, он имел силу, и он преодолел. Потому что он сказал, иди, ложись со мной, сестра моя. Она не хотела, но она не могла преодолеть. Она сказала ему, старалась как-то отказаться от всего этого. Она говорит, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делай это так в Израиле. Она знала закон. Она знала, что это неправильно. Она говорит, не делай этого безумия. Это неправильно, это даже оно безумно, потому что очень-очень плохо. И я куда пойду с моим бесчестием, если это случится? Куда же я денусь? И ты будешь одним из безумных. Она старается отговорить, как-то его направить. Ты будешь безумный в Израиле. Ты поговори с царем. Может быть, сделай по-другому. Поговори же с царем. Может быть, он просто отдаст меня тебе. И попробуем с этой стороны. Как-то отговориться. Но он не хотел слушать слов ее. И преодолел. Он преодолел и изнасиловал ее и лежал с нею. Это действительно великая трагедия. Великая трагедия, потому что он был сильнее. Мужчина сильнее нас. И поэтому я говорю женщинам, мы должны употреблять свой ум. Будьте разумные, охраняйте себя. Я до таких себя охраняю, что я очень боюсь, я вообще очень боюсь мужчин, потому что у меня несколько раз были моменты, где я должна была просто убегать. И оно так меня перепугало. Один раз это было в Южной Америке, один раз это было в Киеве случилось, в лифте. Когда я вошла в лифт, и было два мужчина. Мне нужно было выйти. Но я не вышла. И я одна в лифте с двумя мужчинами. Когда поднялся лифт и уже был на моем этаже, они меня тогда схватили. Только что меня спасло, то что я могла закричать так громко. А женщина, которая была дежурной на этаже, она была прямо там, и она выскочила. И это меня спасло. Я сейчас, когда вижу лифт, если я в лифте одна, и откроется дверь, и заходит мужчина, я выхожу. Я выхожу. Лучше я пойду по ступенькам, боюсь ходить по ступенькам, потому что там двери закрыты с одной стороны и с другой стороны. нужно сама себя охранять. Это одно. Второе, есть в некоторых странах, что когда женщина делает контакт глазами с мужчиной, то это как будто бы она дает согласие, что она интересуется. И поэтому я даже такое читала, что даже носить черные очки, отемненные очки, такие, что они блестят, как зеркало, чтобы они не видели твои глаза. Никогда не ставь себе в компромисс, чтобы быть наедине с каким-то мужчиной в одной комнате. Я мою дочь очень учила, когда она нянчила детей, когда она еще была девочка, 14-15 лет. Как только придет муж этой жены домой, ты сразу домой. Ты всегда держи детей при себе. Никогда не будь в одной комнате одна с ним. Это просто мы охраняем сами себя. Другое, не одевайся так, чтобы они тебя замечали. Лучше оденься ты более скромно, но так, чтобы ты могла других примечать, но чтобы они тебя не замечали. Это все охраняет нас. И мы видим дальше, что этот грех, сексуальный грех, он эгоистический. Это только для личного удовольствия. Мы видим, что он не хотел слушать слова ее. Он только хотел удовлетворить себя. Он не заботился про ее чувства, про ее личность, про ее будущность. Он нетерпеливо уничтожил ее. Что мы видим здесь? Мы читаем. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. То, во-первых, она не могла остановить его слова. Он не хотел слушать. Она не могла остановить его силою своей. Он преодолел ее. Она не могла сохранить себя в чистоте. Он изнасиловал ее. И она не могла снять этот позор. Он лежал с нею. Он опозорил ее. Но потом мы видим в 15 стихе самая великая трагедия. А потом возненавидел ее Амнон. Величайшая ненависть была сильнее любви, какую имел он. И он ее выгнал. И сказал ей Амнон, встань, уйди. Мы видим здесь изнасилование. Она уничтожает женщин. Когда я изучала просто как женщина, чтобы знать, что делает эта женщина, я одно нашла. Когда мужчина имеет интимные отношения с женщиной, это физический акт. Для мужчины это физический акт. Для женщины оно совсем другое дело. Когда женщина имеет интимные отношения с мужчиной, то у ней в мозгах одни гормоны как-то играют особую роль. И эти гормоны, они связывают ее с этим мужчином. Они связывают ее. Она прилеплена теперь к нему. И она не может отлепиться. И поэтому для женщины она не может пережить изнасилование. Я знаю женщин, которые кончили жизнь самоубийством. Я знаю тех, которые все время должны лечиться психиатрами. Я знаю тех, которые столько лет, потом они выйдут замуж, потом муж их любит, и все равно она внутри раненая, она не может это преодолеть. И мы видим, что когда он ей сказал «встань и уйди», это 16 и 17 стих, и Тамар сказала ему «нет, прогнать меня, это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он снова не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал «прогони эту от меня». «Прогони эту? Прогони эту? Эту, которую ты любил? Ты говорил, что ты ее любил? Эту, которую ты уничтожил, он тебе не говорит даже ее имя, а прогони эту. И кроме этого, он запрел дверь за нею. Это действительно для меня, когда я читаю это, оно такое ужасное, потому что я не могу себе даже представить, что она пережила. Что она пережила? Теперь никакой мужчина не захочет ее иметь. Он ее уничтожил. Никто не захочет жениться с нею. Она не может скрыть этот позор. Женщина не может скрыть этого, когда ее изнасилуют. Физически она это не может скрыть. И она не может повернуться назад. И мы видим дальше, что на ней была разноцветная одежда. Ибо такие верхние одежды носили дочери, девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. и посыпала Фомар пепелом голову свою и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову, и шла, и вопила. И вопила. Какая ужасная трагедия. И мы видим, в конце она говорит, и жила Фомар в одиночестве в доме Абесалома, брата своего, в одиночестве. Она осталась одна. Это великая трагедия. Поэтому мы должны говорить на эту тему. Я читала про одного человека в Америке, сексуальный маньяк, который убивал женщин. Его присудили суд смертной казни. Перед смертью психолог доктор Добсон сделал интервью с этим человеком, и он спросил его один вопрос. «Скажи мне, когда началось у тебя в жизни это желание изнасиловать женщин?» Он сказал, «Мне было 9 лет. 9 лет. Когда меня начало привлекать журналы, где голые женщины. И я 9, 10, 11 лет их смотрел, их прятал у себя под матрас, и со временем это уже не удовлетворяло. Тогда я начал ходить в такие места, где показывали порнографические кино. И я этим увлекался. И со временем это тоже меня уже не удовлетворяло. Потом я начал искать женщин и изнасиловать их. И со временем мне не хватало только изнасиловать их. Я нуждался еще больше что-то сделать, чтобы получить удовольствие. Я начинал их изнасиловать и потом их убивать. Он убил около 16 или 17 женщин. И он тогда говорит так. «Я благодарен тем, что меня поймали, потому что это меня мучило. Я не знаю, куда бы я дальше делся». Какая трагедия? Какая трагедия? Я когда это услышала, я себе подумала. Иногда говорят так, ну что с этого? Ну, мальчики любят посмотреть такие журналы. Ну, там голая женщина. Это ничего такого плохого. Знаете что? Это начало. Это ловушка. Она ловит. И дальше, и дальше. Я не говорю, что все будут маньяки. Но я говорю, что это ловушка. И это грех. Мы теперь обратим внимание еще на один пример из Слова Божия, который нам дает другую сторону поведения. И это мы будем говорить про Иосифа. Это мы читаем в Бытие 39 главу. Моральное испытание и моральную устойчивость. Это было испытание Иосифа в его характере. Здесь мы видим, что Бог был с Иосифом. Его братья продали в Египет, но в Египте Бог был с ним. Через его характер Иосиф действительно был добрый человек. И у него хороший попадается хозяин. Потифар его принял в свой дом, и он доверил Иосифу, молодому Иосифу, потому что Иосифу только может было быть 17-18 лет. Он доверился ему и дал большое влияние и великую ему ответственность. Потифар был хороший человек, но он имел плохую, противную, я говорю, бессовестную, нахальную и агрессивную жену. Это хорошее описание этой женщины. Но мы видим, что эта женщина, жена Потифара, она имела все, что еще ей нужно было. Она имела богатство, она имела мужа, который имел высокую позицию, но она желала иметь еще больше. Она желала то, что ей не принадлежало. Она хотела этого молодого человека, чистого человека, Иосифа. Она не была довольна, что она уже имела. В наши дни тоже мы имеем очень много женщин, они очень агрессивные. Я знаю, что когда я росла, например, то очень считалось некультурно и неправильно, чтобы девочка звонила мальчику по телефону. А теперь девочки звонят мальчикам, они им посылают записки, они их преследуют. Совсем это не наше даже место, как женщины, чтобы мы преследовали мужчин или искали себе жениха. Но даже это неправильно. Бытие 39:7 стих мы читаем, она преследовала Иосифа. Теперь мы должны вспомнить, что Иосиф был раб. раб принадлежал его хозяину. И Иосиф, он отказывался от нее. И в 39 главе с 8 стиха мы читаем, что Иосиф сказал. Но он отказался и сказал жене господина своего: «Господин мой дал все в мои руки, и нет больше меня в доме сем». Но самые главные его слова были такие: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Перед Богом! Иосиф, наверное, смог бы как-нибудь оправдать свой поступок, потому что же он был раб. Но мы видим здесь, что он боялся. Он имел правильное понятие. Во-первых, он показал, что он был ответственный перед его земным хозяином, это Потифар. А во-втором, он показал и утвердил его послушание и ответственность перед Богом, тот, который видит все. Теперь эта женщина, она была очень агрессивная. Она не только один раз его это попросила, но мы читаем 10 стих, она ежедневно его преследовала. Это очень тяжело молодому человеку, который далеко от дома, никто его здесь не утешает, он сам, он в другой стране, где моральное поведение не на таком уровне, где действительно кажется, что никто ничего не будет знать, и никто ничего не будет видеть, никого нету рядом с ним, чтобы давал ему хороший совет. Но мы видим, что Иосиф знал точно, что делать. Когда мы читаем Слово Божие, 6 глава, 18 стих 1 Коринфянам, написано так: «Бегайте, блуда». То значит, убегайте, не ждите противостоять этого искушения. Убегайте. Мы читаем так в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих: «Чтобы вы воздерживались от блуда». 4 стих: «Умей каждый соблюдать свой сосуд». Это значит свое тело, святости и чести. Я люблю изучать притчи 31 главу, где благоразумная женщина дает своему сыну наставление. И она говорит так: «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей». То мы видим, что Иосиф знал, что делать. 1 Тимофея, 6 глава, 11 стих: «А ты же, человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви и кротости». То мы можем Иосифа похвалить за то, что он смог противостоять. И ему это что-то стоит. Потому что он был обвинен, несмотря на то, что не поддался этой женщине, она все равно сумела его наказать за это. Она сумела наказать его за это. Она его присудила. И она повернула все наоборот. Поэтому мы видим здесь, что мы получаем хороший пример, когда мы смотрим на Иосифа. Как молодые должны себя вести, когда к ним приходят переживания, когда к ним приходят такие испытания. Поэтому, когда говорим про моральное поведение, мы не можем себе составлять такую границу. Вот я только до сих пор, а потом не пойду дальше. Это не так легко. Молодые думают: «О, мы не будем ничего, мы только будем вместе». И сначала они только вместе, а потом постепенно, может быть, за ручку. И поддержим друг друга за руку, начинаем друг друга гладить. Потом оно немножечко дальше, и уже эта рука, она на плечах. И теперь мы уже ближе сидим. Потом постепенно, ну, сначала поцелую на щечку, а потом уже мы ищем губы. И дальше, и дальше, и дальше. Бог хочет, чтобы мы держали себя в чистоте. Книга притчи, она нам показывает, как нам идти в эту сторону праведности. Это процесс между нашим сердцем и нашими ногами. Сердце – это внутреннее, если мы держим себя внутренне чистыми. Ноги – это снаружи, куда они идут и в какую сторону они нас поведут. Если мы желаем держать себя в чистоте, тогда мы должны стремиться в эту сторону. Это значит, мы должны наше поведение, наше отношение, наше одевание все направить в сторону праведности, чтобы оно было чистое. Во-первых, Я сказала бы так, мы должны иметь уважение к значению физической интимности. Уважение к святости интимных отношений в браке. Оно только в браке. И важно сохранить святость. Для неверующих интимные отношения и секс – это просто физический акт. Это не построено совсем на фундаменте Бога. Это не построено на святости. Оно не построено на том, что Бог желает для нас. Бог хочет, чтобы мы хранили себя так, чтобы мы не пошли против Его закона. И поэтому мы должны соблюдать это. Если мы будем придерживаться, как мы себя ведем, что мы смотрим, что мы читаем, как мы одеваемся. Иногда говорят, о, что тогда я не буду иметь никакие удовольствия, и никто меня даже не захочет, потому что будут говорить, что я такая девочка. Это неправда. Я думаю, они более будут смотреть с уважением. Конечно, мы не будем ходить гордые. Если мы сделаемся гордыми, этими, то точно Бог нас сломает, потому что сатана, он подходит к греху гордости, и он там нас и сломает. Я помню, когда мы с моей сестрой еще были молоденькие, нам было, может быть, по 16-17 лет. Наш папа был очень строгий. Он строго нас держал, чтобы мы не могли нигде быть наедине ни с каким молодым человеком, или чтобы мы куда-то поехали с какими-то мальчиками. Или что. Но мы были очень строго. Но один раз у нас была конференция, и приехали к нам молодые братья. А в нашей церкви, конечно, были все молодые сестры. И два брата подошли к нам, один ко мне, другой к моей сестре. И, о, мы бы хотели вас взять сегодня, может быть, на прогулочку и мороженое. Мы можем подъехать к вашему дому, забрать вас и поедем покушаем мороженое. Ну, мы с Лидой, конечно, мы должны были спросить у родителей, если они нас отпустят или нет. Ну, мы пришли домой, такие довольные, ну, в конце концов, нас кто-то пригласил. И мы папе и маме сказали, и то, и папа так строго. Вы будете вместе, Лида, ты смотри за Любой, Люба, ты смотри за Лидой. Чтобы вы себя вели, как дочери Степанюка, это была моя фамилия, чтобы нас не опозорили. Вы знаете, как себя вести? Да, папа, мы знаем, как себя вести, мы будем хорошие. О, хорошо. Мы-то с Лидой чупуримся, уже себя привели в порядок, подъезжают эти молодые парни за нами. А шикарная такая машина, все. Они открывают двери, настоящие джентльмены. Я сажусь впереди, Лида садится сзади, с одним, я с другим, все. Они только дали, чтобы назад, и один, и другой сразу руку протягивает, и давай, чтобы мы сели ближе к ним. И моя сестра вдруг мне говорит, Люба, вылазь, вылазь, а ну-ка.